Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 16 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, подписывайтесь на канал «Говорит Москва», он так и называется, все очень просто, там идет трансляция программы «Отбой», она тоже называется просто «Отбой». И мое имя там где-то еще фигурирует в названии. Нажимайте туда, ставите лайки, залетайте в чат, пишите сообщения. В общем, все по старой схеме. Током точно так же бьет, как и обычно, если лайки не ставите. Здесь никак... все без изменений. Также трансляция есть во ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Хисшадоу пишет, что он здесь, и за кадром говорит Георгию тоже привет, это Георгию Вячеславовичу. У нас еще Александр Казаков здесь сидит, тоже ждет приветов. Я тебе передам, хочешь? Привет тебе, Саша. Так, значит, Мишка здесь, Андрю Первый говорит, что пропустил вчера голевую передачу, но можете послушать. Ростов молодец, железнодорожники не очень, он спрашивает. Мы про Ростов, по-моему, вообще не говорили, да, вчера, мы не успели. А железнодорожники не очень, да, здесь мы попали, конечно. Стас Лока приветствует. Василий пишет, что Россия официально, неофициально приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, что в июне сообщили организаторы. Вот это поворот. Это интересный поворот. Мы даже немножечко это затронем. Там очень странная формулировка, непонятно, кого конкретно приглашают. Ну, поговорим обязательно об этом. Глеб Урал говорит, что он ключицу сломал, надо это обсудить. Все обязательно должны это знать. Ну, сочувствуем вам. Давайте лечитесь. Сегодня момент истины для Барса, пишет Нилс Майкл. Это вечером, в 10 вечера. Напомню, что сегодня Лига Чемпионов. Да, Барселона играет с ПСЖ. Преимущество в один гол. Играем дома. Посмотрим, что из этого выйдет. А завтра, от этого зависит, завтра буду веселый или грустный я на эфире. Но, значит, давайте мы с вами все-таки ответим. Ответим, говорю. Начнем. Начнем с... Ну, главная тема последних нескольких дней – это все, что происходит между Израилем и Ираном. Ситуация, она развивается, вяло текущая, но развивается, знаете так, скорее в ответвлениях. Никаких конкретных ударов больше взаимных не произошло, но произошло много заявлений. А именно, значит, Соединенные Штаты Америки пытаются каким-то образом предотвратить ответную атаку Израиля на ответную атаку Ирана. Делают все, что только могут для этого. Разные звонки через своих союзников пытаются зайти в Израиль, чтобы они тоже подключились вот к этому осуждению. Как это обычно титруется в разных новостях. Большая семерка призывает, значит, Израиль не наносить ответные удары, значит, на ответные удары. При этом в самом Израиле риторика немножечко другая. Здесь надо вот зафиксировать, как стороны, различные стороны этого конфликта, а сторон-то на самом деле много. То есть кажется, что это конфликт между Израилем и Ираном, но по факту участников бешеное количество с разных сторон, которые так или иначе участвуют в этом конфликте. Там, ну, будем с вами, если считать, союзников Ирана в регионе, союзников Израиля в регионе, союзников Израиля и Ирана за пределами региона, достаточно много вовлеченных. Только даже к самому отражению атаки. Сколько было участников у этого отражения атаки. Там и Штаты, и Великобритания, и Иордания. Там мама не горюй. Вот мне кажется, что мировые войны, они примерно так и должны начинаться. Но это ладно, мы еще поговорим. Значит, Соединенные Штаты пытаются предостеречь Израиль от нанесения ответных ударов, пытаются каким-то образом сберечь мир от эскалации. Иран сделал все свои заявления, казалось бы. Он сказал, что мы нанесли удар, и на этом, значит, хватит. Все, значит, мы там, все цели были достигнуты, это был ответ в связи, значит, мы это все связываем с нашим правом по, значит, ООН, все дела, все, и на этом, как бы, удаляемся, больше ни на что не претендуем. Израиль же, наоборот, продолжает, на самом деле, линию эскалации, но такую, достаточно своеобразную, а именно, они, конечно, заявляют на уровне военного кабинета, на уровне президента. Нетаньяху, вот я не помню, делали какие-либо заявления на этот счет, но не суть важно. Говорят о том, что обязательно будет ответ, но какой ответ, пока еще непонятно. Разные инсайдеры говорят о том, что это будет ответ по военным объектам, кто-то говорил, что это будет ответ по ядерным объектам, кто-то начал говорить о том, что это будет нанесен удар по объектам вне Ирана. Что, если честно, на мой взгляд, не особо упрощает ситуацию, потому что началась вся эта заварушка тоже с удара по объекту вне Ирана, потому что это был нанесен удар по консульству, да, это как бы считается де юре территорией Ирана, но все равно по консульству в другой, третьей стране, в Сирии. В общем, они говорят, настаивают на том, что удар таки будет нанесен. Обязательно они будут определяться с тем, что это будет за удар в ближайшие дни. И Иран все-таки сделал ответ на это. Сегодня вышло заявление от, по-моему, Министерства иностранных дел, что в случае, если вдруг будет этот удар, Иран нанесет в этот раз ответ не в считанные дни или часы, а в считанные секунды. Он будет намного мощнее и смертоноснее, чем то, что было вот на выходных. Короче говоря, еще рано ставить крест на всей этой истории. Она явно продолжается. Как вам кажется, к чему эта вся история может привести? Куда идет? Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Заглохнет? А Израиль сейчас делает вид, что куда-нибудь там ударит по каким-то союзникам Ирана, и Иран на это не будет никак отвечать, либо же все-таки продолжится эскалация, и все это приведет к какой-то большой заварушке. Так или иначе, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также мы ведем прямые трансляции, YouTube, ВКонтакте, телеграм, везде надо подписаться и смотреть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здрасте.
Алло, здравствуйте, Алексей Крылатский. Здравствуйте. Смотрите, у меня сам удар Ирана выглядит так, как позиция сохранения лица. Вот помните, когда убили Сулеймани, американцы, когда он совершал визит в Ираке, да, американцы точным ударом его нейтрализовали. Uh-huh. Так. Иран тогда тоже сказал, что будет ответка, несколько дней там. Тоже у них происходило якобы там, или как бы, на подготовку. Но на самом деле ответка была такая, что какой-то сарай на американской базе взорвали. Внутри Ирана была озвучена опять великая победа. Американцы сказали, ну, вроде как бы ущерба нет, ну и ладно, на тормозах. То есть я считаю, что вот этот ответный удар Ирана был, во-первых, Иран не сколько демонстрировал там количество возможностей там свои, да, там, сколько, возможно, скрывал систему ПВО, ну, вообще, нанес ущерб именно потому, что, ну, защищаться от мопедов этих, извините меня, конечно, намного, намного дороже, чем их запускать. Mm-hmm. Вот. Ну, и самое главное, я считаю, что, конечно же, Иран каким-то образом обо всем этом информировал Соединенные Штаты. В том, что да, мы сделаем ответку, да, у нас на улицах будет ликование, да, мы объявим своей громкой победе, но ничего существенного мы совершать не будем. Вот мы отправим вот такого-то числа рой мопедов, а вы делайте с этим что хотите. Ну, а соответственно, я так понимаю, что там, ну, нам конкретно это не рассказывается, там, что около сотни они их сбили только ВВС США, сбили силами авиации палубной, да, ну, палубной и базирующейся там.
Да, ну я про 60, про 60 слышал.
Ну, 60, да, ну, да. Ну это не суть, это только они там, плюс еще, угу. Наверное, британцы, плюс иорданцы, то есть именно вот эти вот шахеды, да, там, они, в принципе, были, в достаточной степени нейтрализованы силами просто ВВС, что, например, у нас это проблематично делать, да, в силу... Угу. География и насыщенности работы ПВО, потому что на территории Ирака ПВО, понятное дело, работало в пользу кого. Вот, то есть достаточно большой, и причем заранее предупрежденный и момент, и время, по сути дела, и главное, что направление удара, потому что это не из Украины лупить там то в Санкт-Петербург, то там, образно говоря, в Казань, то, я не знаю, в Астрахань, да, а Израиль-то он маленький. Ну, так вот, это объективный вектор, соответственно, все туда. Там понятно, откуда и куда, и во сколько полетят, но тут уже грех не сбить на самом деле там. А войну, конечно, будет единственный интересант продолжение эскалации всего, это Нетаньяху, конечно. Mm-hmm. Вот, вопрос тут надо смотреть, что внутри страны происходит. Ну, потому что к нему были вопросы уже изначально вот с этой судебной его реформой, когда там тоже многотысячные акции протеста в его отставку происходили. Тут происходит вот эта ситуация 7 октября. Вот. Ну и как бы вот мы, как это всегда бывает, мы должны схватиться вокруг лидера нации. Это же вспомните, например, ну не вспомните, вы если читали, да, или знаете, как начиналась Первая мировая война в России. То есть все ура, царь-батюшка, все вокруг него, сейчас все махом, всем победяхом. Огромные ликования, куча добровольцев. Это, ну, просто Первая мировая, да? А чем все закончилось по итогу? И, соответственно, если у Нетаньяху не будет даже никаких, не то, что прогресса у него нет с этой маленькой газой, а если у него не будет никакого прогресса, ну, хотя бы по ударам, или, то есть общество надо внутренне запугать тем, что вот, смотрите, мы сейчас еле-еле держимся вокруг, мы опять в кольце врагов, да, там, то есть там, со всех сторон. Либо надо признавать свои ошибки, то, что он обещал за 3 месяца покончить с сектором газа, не произошло, уходить в отставку, а дальше будет большое-большое, я уверен, разбирательство вообще по поводу, что произошло 7 октября, потому что тут, с одной стороны, слышим, какая великая опять Моссад, да, ну, вообще израильская разведка, все точно знает, как что полетит, все перехватывает, точно знает, кто на совещании, где в Дамаске сидит, а 7 октября ничего, оказывается, не знает. Вот. Плюс я напоминаю, что в августе или в июле также происходили массовые протесты в секторе газа, причем там активисты пропадали, это были против Хамаса настроенные люди, потому что в силу экономической ситуации в самом секторе газа, да, там не улучшающейся десятилетиями. Соответственно, было подписано соглашение между Израилем и Хамасом, буквально, по-моему, в августе, да, там, о там, в Абдее, электричестве, каких-то там еще гуманитарных вопросах, ну, то есть чисто социально-гуманитарные, там, частично экономические вопросы, да, и здесь происходит такая ситуация, которая, ну, если вот так вот посмотреть, кому она конкретно выгодна, она выгодна как руководству Хамаса была, так и руководству Израиля. Ну, конкретно да. Там Нетаньяху, ну, и его товарищи.
Мысль ясна, ну, вот. Да. Значит, что Нетаньяху, спасибо, что Нетаньяху вот он там что-нибудь заваривает вот этот вот свой чаечек, льет кипяточек для того, чтобы каким-то образом остаться на своем посту. Высокопоставленный иранский чиновник Борисович пишет, что сообщил, что Соединенные Штаты попросили Иран принять символический удар Израиля по его территории, чтобы позволить еврейскому государству сохранить лицо. Иран чисто символически, чисто по-братски принимает. Прими удар, не обессудь, да, пишет Борисович, ну, цитируя, написано СМИ, я не видел конкретно этих публикаций СМИ, не знаю, что это за средство массовой информации, такую информацию публиковало, ну, ладно. Так начиналась Первая мировая не только в России, с ликования и сплоченности во всех странах Европы такое было. Ну да, тут, наверное, я соглашусь. Василий вот пишет про эту, значит, информацию о том, что Израиль будет наносить удар за пределами Ирана. Вот бы, пишет, посовещались, ответили по Киеву. Это было бы, да, конечно, интересный выбор. Интересный выбор цели. Юстас пишет, эскалация неизбежна, потому что Израиль пошел в разнос, закусив у дела. Но это может стать ему боком. Возможно даже, что государство евреев прекратит свое существование. Алексей правильную историю, значит, подметил, что про цены, когда он начал говорить, про цену ударов, что там посылать эти дроны, шахеды, сильно дешевле, чем защищаться. Ведь на самом деле эксперты подсчитали, в первую очередь западные эксперты подсчитали, сколько это примерно могло стоить. Подсчитали примерное количество дронов, ракет, о которых публично заявлял Иран, и, значит, сколько могли потратить только израильтяне, только израильское государство, сколько потратило на то, чтобы отбить эту атаку, не учитывая силы союзников, которые им помогали. А, судя по всему, больше половины работы сделали американцы. Так вот, Иран потратил что-то типа 200 с чем-то миллионов долларов, а Израиль потратил 1,3 миллиарда для того, чтобы отразить эту атаку. Вот это вот интересное соотношение, согласитесь, по цене, мягко говоря. То есть, как будто никто не учитывает такие вещи, да, но, с другой стороны, мы это рассматриваем, как одни, значит, нанесли удар, вторые нанесли удар для того, чтобы сохранить лицо, но при этом смотрим на кошелек, как это на ком и отразилось. А еще и американцев надо тоже здесь считать. Это вот интересный момент, его тоже нельзя никаким образом из виду терять, на мой взгляд. А для них это несущественно, так размялись, пишет Андрей. Это для кого вы имеете в виду несущественно? Для Израиля? 1,3 миллиарда – это всегда существенно. Не бывает. 1,3 миллиарда ни в одной валюте, наверное, не бывает несущественно. Это всегда существенно. Всегда неприятно, особенно учитывая, что противник потратил в разы меньше. И ведь это может продолжаться до бесконечности, такая история. То есть каждый раз, когда Иран будет отправлять свои эти дешманские дроны в огромном количестве, которые ничего не стоят, Израилю придется тратить миллиарды на то, чтобы отразить эту атаку. Ну, это так далеко можно зайти, конечно, да. Слом шаблона нападения дешевле защиты. Да, да, вот это вот современные реалии такие очень интересные. Вообще не надо недооценивать эти иранские дроны. Иранские дроны – это штука, которая вообще, в принципе, перевернула игру, на мой взгляд, в мире вооружений. Вот в тот момент, когда они начали всплывать в конфликте между Россией и Украиной, игра перевернулась. То, что можно так дешево создавать такие эффективные средства поражения, оказалось неожиданностью, особенно на Западе. Они вообще не поняли, как это работает. Ну, то есть, они не ожидали. Отсюда потом там наши те же самые ланцеты, которые еще дешевле. И, наверное, еще эффективнее. Для других целей применяющиеся, но тоже невероятно эффективные, тоже не стоящие практически ничего, в отличие от супердорогущего ПВО, которое работает по всем этим дронам и так далее. Это штука, да, которая переворачивает военный мир. 100% абсолютно. В аргентинской валюте миллиард сомнительно. Вот было неплохо так выслать денег. Было бы неплохо так выслать денег у Израиля. Я не понял, кто куда выслать должен был деньги. Так. Shotfire пишет, что просто миллиардер слушает, поэтому он говорит, что это несущественно. Так. По-моему, Иран полностью добился своих целей, пишет Василий. Вскрыли, значит, первое, вскрыли ПВО. Второе, дешевыми дронами распотрошили запасы ракет на 1-2 миллиарда. Третье, показали, что гиперзвук прилетает куда надо. Ну вот, первое и третье сомнительно, но окей, вот такие вот пункты. Потому что что они там вскрыли, честно говоря, так и непонятно. Вроде как что-то где-то и вскрыли, и даже Израиль говорит о том, что да, поражения там были, просто они вообще несущественны. Ну, то есть они попали, ну просто, ну вообще, это отстой, а не попадание. Ну, такое попадание. Ни одной фотки нету, ничего. Но попадание просто лажа. Мы сбили 99%. Да, 99. 1% это для, значит, маневра в случае чего. Все, что попало, оно входит в 1%. Все, что не попало, это 99. То есть это такая занимательная очень математика. Но я, честно говоря, вот вообще не уверен, что эта история остановилась. Мне кажется, то, что это вообще в принципе произошло, это очень опасный прецедент. Потому что Израиль ведет себя вызывающе и нагло последние несколько месяцев, и вот эта атака по консульству только это доказывает, особо не тормозит Израиль, и порой, мне кажется, даже стратегически не мыслит. Я здесь согласен с средствами массовой информации из Америки, которые давали примерно такие же данные, ссылаясь на свои источники в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте. Я вот с этими американскими чиновниками согласен. Действительно, то, что делает Израиль, не выглядит дальновидно, хотя смотря какие цели. И то, что Иран вообще в принципе решился нанести вот такую атаку, что аж пришлось поднимать самолеты американцам, британцам, из Иордании там какими-то ракетами пулять, разрядить этот железный купол и так далее, это опасный прецедент. Это как минимум сдвинуло одну границу. Вот эти государства, Иран и Израиль, начали друг по другу в открытую стрелять. Здесь интересное высказывание было нашего представителя в ООН, господина Небензи, который сказал, что вообще вот в принципе то, что это стало возможным, то, что Иран решился на эту ракетную атаку массированную, это на самом деле вина за это лежит на Совете Безопасности ООН, и я с ним согласен. Мы в итоге вот на практике пока увидели всем миром, что функции Совета Безопасности ООН переложились на несколько, на нескольких игроков. Мы видим большую семерку, которая плотно работает с одной из сторон, а именно с Израилем, который говорит им, как делать, как не надо делать, советуется, Нетаньяху созванивается с Байденом, и вот это вот все, то есть Америка и их, значит, союзники вместе с Израилем, и мы видим, что Иран созванивается с нами, слушает советы какие-то от нас, мы тоже выступаем, как бы, говоря об этих переговорах, то есть по факту функция Совета Безопасности ООН переложилась на два полюса силы, которые, в свою очередь, работают со своими, значит, союзниками, решая те или иные вопросы, корректируя удары, говоря, как лучше делать, как лучше не делать. Это опасный прецедент. Это означает, что Совет Безопасности ООН вообще больше не функционирует. Ни в каком виде. Через нее невозможно решить вопросы. Потому что действительно, что должен был сделать Совет Безопасности ООН? Он должен был выйти с супер, как минимум, осуждением, заявлением, которое осуждает действия Израиля по отношению к, вот, к иранскому консульству в Сирии. Потому что это вопиющее действие было со стороны Израиля. Я даже не знаю, я, честно, даже и не видел ни одной попытки оправдать это действие Израиля от всех сочувствующих Израилю сторон. Вот кто обычно любит, значит, выступать, кто заделался в новые израильские патриоты, я от них не видел попыток каким-то образом это оправдать. Констатация факта. Да, ударили, да, убили, ну вот и все. Больше ничего говорить не будем. Это вопиющая, на самом деле, история, которая может положить начало чему-то страшному. Пока есть ощущение, что боятся, честно говоря. Что одни, что другие. Боятся, потому что не знают, что ожидать. Какое есть оружие, какого оружия нет, как далеко может зайти, что одна сторона, что другая. Кто выглядит более таким, что ли, предусмотрительным и осторожным, выглядит таким, конечно, безусловно, Иран. Иран реагирует в этой ситуации, как ни крути. Но вот это, Иран тоже, как мы увидели, можно вывести из себя. И терять лицо иранское, значит, иранское государство не собирается ни при каких раскладах. Отвечать будет. И скорее всего, ну потому что это просто логично, каждый раз будет так или иначе накручивать и накручивать, умножать и умножать количество тех ракет и те средства вооружения, которые будут лететь куда-то там в сторону Израиля. До чего это может довести? Ну, одному Богу известно. Да, Бьюсес, Москва советовала Тегерану бить сильно, но аккуратно. Москва стоит на своих позициях и говорит о том, что конфликты нужно решать дипломатическим путем. В принципе, наверное, примерно то же самое говорят и в Штатах, но они не говорят ничего про дипломатию, они говорят о том, что надо изолировать Иран, вот так они говорят, это не, вот они уповают не на дипломатию, а на изоляционные рычаги. Нужно бороться изоляцией, а не эскалацией, вот так вот. По-моему, Макрону принадлежит эта фраза, но она на них на всех распространяется. Я давно вам пишу, что дипломатия и международное право — это право сильного, пишет Вадим. Так это ровно то самое право, которым и обладает Совет Безопасности ООН, понимаете? Право сильного — это ровно то самое, чем обладает Совет Безопасности ООН. Он ровно так и задумывался. Это и есть право сильного. Там есть Соединенные Штаты, там есть... Ну, изначально это был Советский Союз, сейчас Россия. Это страны, которые контролируют мир. И они в случае чего вдруг, чтобы не допустить где-то там выхода ситуации из-под контроля, могут, воспользовавшись своим правом сильного, останавливать те или иные конфликты. Ровно так и задумался Совет Безопасности ООН. И мы видим, что сейчас, наверное, что Россия, что Соединенные Штаты Америки примерно стоят на одних и тех же позициях в этом смысле. То есть они не хотят, чтобы это все переросло в Третью мировую войну. Но переступить через определенные барьеры и решить эту проблему через ООН не представляется возможным на данный момент. А значит, нас ждет, так или иначе, я думаю, ждет эскалация в этом вопросе. Может быть, не в рамках следующего удара Израиля. Допускаю такое. Но барьер один снят. Вот на пути к большой заварушке на Ближнем Востоке стало на один шаг меньше. И это просто факт. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.37 в Москве, сегодня 16 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, ставьте лайки по трансляции программы «Отбой», подписывайтесь обязательно на наш канал, там есть чат, туда можете зайти, обсудить темы эфира друг с другом, я оттуда тоже периодически читаю сообщения, в общем, интересно, у нас там чат, там бывает очень занимательно. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, везде на нас надо подписаться обязательно. Стас Лока пишет: «Иран, судя по всему, крепко стоит на ногах, точка...» Так как, наверное, имеется в виду? Прямой границы с Израилем у него нет, они знают, что американцы, скорее всего, не полезут на них, отсюда, видимо, и смелость. Ну, достаточно крепко, да, Иран стоит на ногах. Это тоже, я думаю, можно констатировать спокойно. Иранцы красавчики, очень продуманный ответ, показали всему миру, и в первую очередь населению Израиля, что для отражения не самой большой атаки потребуется помощь союзников, стоимость астрономическая, эффективность даже с такой помощью не стопроцентная, и при этом вся атака проводилась демонстративно по военным целям, без жертв, с предупреждениями и так далее. Как итог, Биби снова стоит перед непростым выбором, если решит продолжать обмен ударами, его перестанут поддерживать союзники, о чем уже недвусмысленно заявили. Если не ответит, возникнут вопросы у населения Израиля. Шах и мат. Я думаю, что его точно абсолютно не перестанут поддерживать союзники. Вот есть такое ощущение, что бы он ни сделал, мы в таком интересном мире живем, да, что бы он сейчас ни сделал, союзники его поддерживать не перестанут. Посмотрите, что он сделал с сектором Газы, и что он сделал там преимущественно с мирными людьми. Да, вот 99% они любят, 99% убитых в секторе Газа — это мирные граждане. И что, кто-то ему там сказал что-то, может быть, или что-то сделал, или, может быть, союзники отказались от Израиля? Нет, не отказались. И здесь не откажутся. И здесь не откажутся, будут вынуждены вступаться тем или иным образом. Они сейчас, может быть, на словах и будут говорить, что мы там не это, мы там не то, но будут вынуждены вступаться. Мы занимаемся дипломатией, США микромагией. Одна рука на курке, другая поглаживает, пишет Борисович. Микромагия, мне это понравилось. Так, это мы еще не пришли к желанной нашими телеэкспертами суверенной самостоятельной межгалактической многополярности. Какой тогда начнется бардак? Просчитали ли это телеэксперты в дорогих костюмах с пафосными приписками в титрах? Давайте так, да, действительно не пришли к многополярности, хотя вот то, что сейчас происходит, именно о ней говорит, но, на мой взгляд, бардак провоцируется как раз отсутствием полноценной многополярности и наличием одного единственного главного гегемона, который потерял контроль. Смотрите, значит, переезжаем, как там это, Северный Израиль, да? Значит, тут Северный Израиль, Украина. Возвращаемся туда. Что происходит в этот момент параллельно вот с всей этой заварушки на Ближнем Востоке, на Украине? На уровне вице-президента Соединенных Штатов Америки говорится прямым текстом: перестаньте наносить удары по территории в глубине России, по нефтехранилищам, нефтеперерабатывающим центрам и вот всем вот этим вот прочим историям, своими дронами дерзкими, которые залетают куда-то вглубь, удары наносить перестаньте. Это говорит вице-президент Камала Харрис по телефону, ну или там по видео какому-то звонку, неважно, что это за линия связи была, президенту Украины Владимиру Зеленскому. На что, если верить средствам массовой информации, у него была очень агрессивная, значит, реакция. Он сказал: да как так? Это вообще единственное, что мы можем. Это единственное, что приносит хоть какие-то плоды и успехи. а вы нам запрещаете делать и это. Такую реакцию можно назвать контролем за ситуацией? Нет, нельзя. Теперь давайте вернемся к Израилю. Как только Байден не говорил с Нетаньяху, чтобы тот не устраивал то, что он устроил в секторе Газа, это повлияло каким-то образом на Бениамина Нетаньяху? Нет, это никак не повлияло на Бениамина Нетаньяху. При этом, что один Израиль оригинальный, что северный, как его теперь принято называть, продолжают требовать от Соединенных Штатов Америки ресурсы для продолжения ведения тех или иных боевых действий в виде денег, снарядов и всего прочего. И претендуют на достаточно красивые цифры с большими нулями. Это контролем можно назвать? Нет, это нельзя назвать контролем. Это не, называется просто неподчинение. Подчиненные Байдена, его не слушаются, и все. Делают, что хотят. Хамят на ровном месте. Позволяют себе как-то не так разговаривать с целым вице-президентом. Когда сам Байден был вице-президентом, он приезжал, сидел на месте президента Украины и рулил вопросами, как хотел. Царем и богом был в Киеве. В тот момент, когда он был сам вице-президентом. А сейчас его вице-президента ни во что не ставят. И считают, что могут разговаривать так, как вот считают нужным. На уровне Министерства иностранных дел Кулеба позволяет себе такие высказывания, что раньше я разговаривал по-хорошему, а теперь будем разговаривать жестко, выпрашивая деньги и снаряды. Речь шла именно об этом. То есть цитату я использовал, вот когда он говорил как раз о выпрашивании денег и снарядов. Это что такое? Да где видано, что подчиненные так с начальником разговаривали? В конторе, которая работает как часики. Где есть четкое начальство, которое контролирует все процессы. Нет, так не разговаривают подчиненные с начальниками, которые все контролируют. Вот в этом корень проблемы, самый главный. Параллельно с этим, естественно, продолжается история с выделением денег. Точнее, даже вот вся эта заварушка между Ираном и Израилем вывела этот вопрос немножечко на новый уровень. Наконец-то произошел хоть какой-то сдвиг. А именно, в очередной раз президент Соединенных Штатов Америки встретился с представителями, значит, всех палат парламента американского. Для того, чтобы каким-то образом их склонить, чтобы они наконец-то проголосовали за выделение денег. В это время, значит, что там надо, на что там надо выделить деньги? Там надо выделить деньги на Израиль, там надо выделить деньги на Украину, там надо выделить деньги на операции в Красном море, и там надо выделить еще деньги на какие-то истории, связанные с, там, с подводными какими-то американскими войсками. Четыре пункта. Что делают, все это в один пакет. Что делают республиканцы, они берут и отделяют в очередной раз Украину от этого пакета, выводят все голосования на, значит, все эти темы выводят на разные голосования. То есть голосовать по Израилю мы будем отдельно, и по Израилю проголосуют что демократы, что республиканцы. По всем этим вопросам с операциями во всех морях мира проголосуют что республиканцы, что демократы. А вопрос Украины вывели в стороночку. Причем есть даже, гуляет по интернету бумажка, собственно, с планом республиканцев, с который они расписывали там для, ну, внутрипартийный документ, который был разослан всем представителям республиканской партии в Палате представителей Соединенных Штатов Америки. И там вообще сказано, что на Украину надо будет потратить 40, ну, в рамках этого голосования, 48,5 миллиардов долларов выделяется. То есть даже не 60. И там расписано, что куда должно еще пойти, но это не суть важно. Это снова будет отдельным голосованием. А голосование произойдет. Потому что за Израиль надо обязательно голосовать. И вот тут тоже интересная получается такая вилка. Что, как будут голосовать? Проголосуют ли за Украину или не проголосуют в случае, если это отдельное голосование? На Украине резкое ликование сменилось, конечно, трауром по этому вопросу. Помните, мы когда это было? В воскресенье, да, мы разговаривали на эту тему? Вот в воскресенье мы с вами обсуждали как раз то, что на Украине радовались тому, что началась эскалация на Ближнем Востоке, потому что они посчитали, что таким образом они быстрее смогут протащить под шумок израильский и свою, в том числе, помощь. Нет, республиканцы продолжают стоять на своем. А параллельно с этим там принят закон, сегодня его Зеленский подписал, о мобилизации. с абсолютно какими-то жесточайшими мерами в области. Там кого только не будут мобилизовать. Там будут, значит, людей, которые были ранены, получили определенные категории, они должны будут заново пройти медкомиссию. Никакой демобилизации. Там куча ужесточений, экспроприации имущества, чего там только нету. В общем, закон, который долго готовился, все, он подписан Зеленским без каких-либо, по судя по всему, правок. И там уже начинается кипение. И вот подо все еще и республиканцы, скорее всего, опять не проголосуют за пакет помощи. Интересная заварушка. И все это происходит потому, что в Белом доме не контролируют ситуацию. Они собственный парламент не могут проконтролировать. А мы говорим про Израиль и про Украину. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Оп. А я нажал? Нет? Нет, я не нажал. У меня зависло. Сейчас давайте, подождите, обнулимся и заново будем звонить. Я пока ваш... Ну или давайте, вот ладно, вроде как есть. Слушаю, попробую.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Все работает.
Да, ну, конечно же, США потеряли контроль и над Израилем уже давно, и теряют его над Украиной. Что касается очень быстро Израиль и Иран, то да, это назревает такая серьезная военная эскалация между ними. Если Израиль даже как-то ответит, как он считает, умеренно, Иран может ответить еще сильнее. То есть здесь вполне все идет в сторону серьезной военной эскалации. Украина, да. Скорее всего, Конгресс даже 48 миллиардов зарубит, и республиканцы не проголосуют за выделение денег Украине. Очень велики для этого шансы. Да, они эти законы разделили по Ближнему Востоку и Украине, по Израилю и Украине. Поэтому Украина может опять остаться, так сказать, без денег. И здесь вот то, что назревает вот это, ну, через два месяца, в середине июня, это их вот это сборище по вот этой, так сказать, фейковой и формуле Зеленского. Ну, здесь вот, конечно, Россия могла бы, ну, как-то повлиять дипломатически, в том плане, что и китайские вот предложения мирные, и у России есть тоже свои предложения, но в этом плане вот на дипломатическом уровне урегулировать в интересах России возможно будет только когда Россия, так сказать, будет на линии фронта одерживать победу над ВСУ, и тогда Запад быстренько перекинется, а полностью отбросит эту формулу Зеленского фальшивую и будет какие-то реальные проекты мира рассматривать. Ну, вот так вот.
Понял, спасибо. Нет, так, это я уже читал, убежал, подождите, вот. Но получается тогда Израиль, Северный Израиль проводит суверенный суверенитет и многополярную многополярность, когда каждый Зеленский считает себя царем горы, способный качать права, побочный эффект от многополярности. Ну, по факту, да, это уход от однополярного мира, да, вот он, наверное, происходит именно так. Ну, то, что однополярный мир теряет, однополярный гегемон теряет свой контроль, все это приводит к многополярности, да, наверное. Просто забавно, что это все происходит именно в тех странах, которые вообще самостоятельно не способны существовать. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Все, что официально говорится в Вашингтоне, в Киеве, надо относиться с поправкой на элементарную дезинформацию. Всякие там Камалы Харрисы что-то говорят в открытую Зеленскому, перестаньте наносить удары. Если бы реально захотели, дали бы команду по закрытому каналу, и никуда бы Киев не делся. Куда ему от Америки деться-то? Не надо списывать Вашингтон, что он там что-то утратил, какой-то контроль. Ничего он не утратил. Как был главный организующий центр, так и им остается. Просто умело политически себя выгораживает от эскалации. Как бы дистанцируется от этого по политическим мотивам, внутренним там и так далее. Официальная информация Вашингтона, что руководство Америки там в поте лица аж прям прилагает огромные усилия, чтобы уговорить Тель-Авив не отвечать на атаку Ирана, является болтовней, шумихой слов. Если в Вашингтоне захотят, скажут этому ушастому руководителю в Тель-Авиве, и никуда он не денется. Куда она без Америки пикнет, денется? Ну куда? Что у него там это, оружие сам делает, что ли? Не сам. Деньги он откуда берет? Из Америки. Оружие кто поставляет? Вашингтон. Как поставлял, кстати, так и поставляет. Интересно получается. Вашингтон вроде уговаривает, вы не наносите удар, но оружие пожалуйста. Деньги пожалуйста. Что тут непонятного-то?
Тогда чего добивают? Тогда чего добивают Соединенные Штаты Америки? Если это все дезинформация, если они для вида только спорят, а на самом деле вполне себе за этим за всем стоят.
А вот что они добиваются, это называется вот сейчас вот эти качели эскалации продолжают. Понимаете? Это вот идут какие-то там переговоры, о которых никто не знает. Знает наш, может, руководитель там, и они вот неспроста звонок. Сегодня состоялся телефонный разговор с руководителем Ирана. Все это не случайно. Именно все дела-то реально творятся за закрытыми дверями. Но кто же официально будет говорить о своих планах? Израиль может и хочет нанести удар. Ну и что он может в ответ получить? Были там 185 беспилотников, но полетят 500. Было там 36 крылатых ракет, полетит 150. И что он сделает со своей ПВО, кстати, не самый лучший? И никто ее там не вскрыл, она мобильная ПВО, она любая система ПВО передвигается и так далее, меняет место дислокации. Вот они сидят и думают, и все боятся, и в Вашингтоне, и в Иране боятся, и в Тель-Авиве боятся, но хотят что-то сделать. Поэтому вот это качели и продолжаются.
Угу. Ладно, понял, Сергей Алексеевич. Ну вот сегодня, к сожалению, не могу согласиться. И могу объяснить еще раз, почему. Мне кажется, что ровно то так себя ведет, что Израиль, что Украина. Потому что они почувствовали, что у них тоже есть сейчас пара рычагов давления на Соединенные Штаты Америки. В виде выборов. Сейчас Америке деться некуда. Потому что Израиль – это вообще исторический союзник, и предать Израиль каким-либо образом – это означает лишиться статуса президента моментально просто. Тебя сожрут. В том числе и твои собственные сторонники тебя сожрут. Из Украины сами сделали черти знает что. Воспели ее в средствах массовой информации, сделали из Зеленского какого-никакого героя. Окончательно его имидж разрушить и сделать из него диктатора не смогли. И, наверное, даже не совсем захотели. Поэтому он тоже может себя вести немножечко нагло. Потому что у них сейчас короткий промежуток. Но этот промежуток есть. Промежуток, когда они тоже могут влиять на лидера Соединенных Штатов Америки. Когда от них очень не в малой доле зависит судьба будущего президента Соединенных Штатов Америки. Вот и все. В моем понимании, именно поэтому они наглеют таким образом. И да, действительно, ни Украина, ни Израиль без Соединенных Штатов существовать не могут. У одних вообще нет денег, а у вторых весь регион спит и видит, как их замочить. Самым агрессивным способом, который только можно будет себе представить. Без Америки не могут себе представить. Ну и сейчас, к сожалению или к счастью, к сожалению для Байдена, к счастью для Израиля и Украины, Байден без них тоже не может. Ему нужно, чтобы они публично были довольны союзниками, чтобы это не было для него проблемой на будущих выборах. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, Америка и от Израиля зависит. По той простой причине, что денежки-то все у евреев американских. И средства массовой информации тоже в их руках. И накануне выборы Израиль еще как может надавить на... Ну, то есть евреи могут надавить на Америку. Это первое. И второе, Израиль уже, наверное, не боится больше Ирана по той простой причине, что... Но полное превосходство показали они. Сбивать 99% вместе с союзниками сбили их не ракеты. Они, по-моему, больше их не боятся.
А что они тогда просто не пошлют все, какие у них есть ракеты, в том числе и ядерные, по Ирану, если они его так сильно не боятся?
Ну, ядерные, я думаю, ни у кого не хватит использовать. Это будет Третья мировая война. Ответ простой.
Ну, если они не боятся же, уничтожили и все. Кто вступится-то за Иран, если они его ядерной ракетой не
скажут?
Ну и по ним ядерной бомбой бахнут, если они такие умные.
Расползется. Нет, этого не будет.
Ну а ладно, что они просто обычными ракетами в огромном количестве не нанесут удар по всей территории Ирана?
Точка кипения-то еще не дошла.
А, ну нанесут.
А бог не знает.
Понял, да, ладно, вы там езжайте, куда вы едете. Я как раз тоже абсолютно не согласен. Я считаю, что очень даже и боятся. Что одна сторона, что другая сторона. Обе боятся. Обе не знают, не уверены. На всякий случай не надо. Но еще раз, на один шажочек они ближе стали к потенциальному запуску всего и вся друг по другу. Но боятся. Израиль все-таки вот оголтело, не летит. И не летел все это время даже. Почему? Если они так друг друга ненавидят, считают себя там злейшими врагами друг друга, почему они до сих пор не попытались один другого уничтожить? Потому что просто такие все из себя за мир, похоже, что Иран, что Израиль, страны-пацифисты. Нет, еще надо посмотреть, кто там меньше пацифист среди них. Боятся. Слушаю вас, здравствуйте. Боятся неизвестности. Здравствуйте.
Георгий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Смотрите, я думаю, что вот отчасти прав Сергей Алексеевич, который звонил, понимаете, потому что есть дипломатия, а есть тайная дипломатия. То есть это то, что происходит за кулисами. Mm-hmm. И что Израиль, что кто там у нас еще, что Украина, они абсолютно на 100% зависимы от американцев. Вот вы не исключаете такую возможность. Смотрите, что вот созваниваются по какой-то закрытой связи, ну, такой вот сценарий вам. С тем же Зеленским, например, кто-то из кураторов из Соединенных Штатов. Mm-hmm. И говорит, mm-hmm. значит, вы давайте бейте по их НПЗ в России, mm-hmm. мы будем выступать против, мы будем говорить, что прекратите, не надо этого делать. Но это будет для внешнего использования. Мы вам даем карт-бланш, бейте. Никаких санкций mm-hmm. в отношении вас не будет. Вот это и есть тайная дипломатия, понимаете? То есть нам говорят одно mm-hmm. для внешнего потребления, понимаете? А игра идет совершенно за кулисами другая. И мы сидим здесь такие умные все, а вот они все от рук оторвались. Mm-hmm. Нетаньяху сорвался с поводка, Зеленский сорвался. Да никто не сорвался. Все они сидят на этом поводке, как шелковые.
Mm-hmm. А Нетаньяху зачем бьет по консульству Ирана?
Потому что можно.
Угу. И, можно потом вот и можно потом получить огромное количество ратет в обратную сторону, правильно?
Да ничего он не получит.
Он уже получил.
А?
Он уже получил.
Это опять же все, он больше ничего не получит. Я думаю,
он уже получил. Был потрачен целый миллиард, и это только Израилем. Сколько на это потратили Соединенные Штаты, пока неизвестно. С какой целью это было сделано?
Это такая публика интересная, понимаете? Они прыгают вот с перьями там, машут, там удар будет возмездие незамедлительный, угу. никто не очухается, мы вам такое покажем, но это же арабы, их надо знать, их менталитет.
Иран — это не арабы, Иран — это персы.
Ой, то есть я имею в виду, вот эти вот все вот это ребята, персы. Они все такие, понимаете, они все угу. кричат, шумят, а угу. пшик в итоге получается. Американцы
персы — это заправляют пшик, я правильно понимаю?
Насчет выборов, смотрите.
Ага.
Все это фигня, ничто на их выборы не меняет. Они выберут ровно того, точнее, будет ровно тот президент, который уже запланирован. Все это, что мы там можем повлиять, там кто-то на что-то может повлиять, это все фуфло. Никто ни на что повлиять не будет. Будет президент тот, который решит за кулисы, понимаете?
За кулисы, да, понятно. Не, в принципе, я так считаю. То есть, если у нас все решает какая-либо за кулиса, она причем может быть разная, это могут быть люди, это могут быть рептилоиды, естественно, там всякие разные, с планеты Нубиру. Если у нас все решает за кулиса, то мы вообще все, что угодно, отправляем туда, в закулису. То есть, неважно, кто сегодня играет в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Всем уже известно, кто выиграет, потому что это уже решили за кулисами. Неважно, кто там, в какую команду Формулы-1 переходит. Неважно, кто идет где на выборах. Уже все давным-давно решено. Это можно продолжать такую линию до бесконечности. В это очень просто верить. И я, честно говоря, даже не хочу никого переубеждать. Если вам нравится верить в такую всемогущую закулису, которая уже давным-давно все решила, ну тогда живите в этом мире. В принципе, мне вам тогда сказать нечего. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 16 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. И очень вас прошу, конечно, подключитесь к трансляции нашей на YouTube, это стоит увидеть. У нас звукорежиссер сошел с ума, ну, такое бывает периодически, работа напряженная, тяжелая, да, подключайтесь, YouTube, ВКонтакте, Telegram, везде мы есть, везде надо подписаться, поставить лайк, и в чате написать, что вы по этому поводу думаете, конечно же. А что вы хотели от Украины? Она уже 30 лет является, по сути, куртизанкой в дешевом борделе, продает себя тем, кто платит. Сейчас же сложилась ситуация, когда платить перестали. Тут ее и понесло. Но есть две проблемы. Куртизанка уже поизносилась, лет много, уже отдала все, что можно. Это первая проблема. Вторая, по какой-то причине она возомнила себя значимой. Ей ведь клиент комплимент все время делали раньше, обещали жениться. И вдруг начала гавкать на главного босса, который и содержит все бордели в округе. За такое, может, и ответочка прилетит. Если босс, конечно, не зайдет до ее уровня и захочет руки марать. Интересная такая аналогия. Хорошо, пускай имеет место. Он зашел с ума, потому что приказал рептилоид из Empire State Building, пишет Виталий Филин. Скорее всего, да, скорее всего, так оно и было. Оружие нужно обновлять, старые запасы почистили, можно заказать новые, известно у кого, пишет Вадим. А, это к тому, что вот все ради этого, чтобы старые запасы оружия каким-то образом истратить, все вот на, ради этого делать. Хорошо, ладно. Сколько колес у предыдущего слушателя тянет? 7. Не знаю насчет 7, но у нас есть человек, у которого мы точно знаем, сколько колес. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер. Уважаемый слушатель, тоже хорошего вечера. Слушайте, но я послушал Сергея Алексеевича и следующий за ним этого, говорящего гражданина. Угу. И вот они вдвоем одну и ту же песенку спели о том, что наш руководитель находится в кресле в этом закулисье. Как вы считаете,
Юрий? Это еще раз, вы сейчас про их песенку или вы уже мне вопрос задаете какой-то?
Я их песенку, следующий шаг делаю. А наш руководитель сидит в одном из кресел в этом закулисье. Как вы считаете?
Я не верю в закулисье.
Вот понимаете, вот Сергей Алексеевич лапшу нам на уши вешает.
Чему?
Потому что он кричит о том, что за кулисье рулит,
Сергей Алексеевич не говорил ничего. Сергей Алексеевич ничего не говорил про закулисье. Сергей Алексеевич говорил про Соединенные Штаты Америки и про их влияние.
Ну да, но они гегемон. А значит, за кулисье.
Нет.
Да. А следующий нас уговорил в том, что... Ну что значит, не значит. Гегемон это и есть за кулисье.
Нет.
Это...
Почему? Они абсолютно... Они публичный гегемон. Почему? Они все знают прекрасно про то, что они гегемон. Под закулисьем подразумевается то, что рулит как раз кто-то, кого мы не знаем, кто-то сидит там где-то за ширмой и дергает за ниточки. Вот что такое закулисье. Поэтому Соединенные Штаты Америки, нет, не закулисье. Это абсолютно ясный гегемон.
Я предлагаю
гегемон,
с этого момента не говорить о том, что там кто-то нами за ниточки рулит. Это способ руководства, как это сказать, я одурачиваю. Вы хотите одурачить?
Что хотите, то и говорите, Александр.
Понимаете, вот в этом заключается руководство, когда нам всякую лапшу вешают и говорят, да-да-да, я не верю последнему слушателю, он промывал мозги. Он обманщик, его надо заклеветать позором за то, что он сказал. А Сергею Алексеевичу нужно сначала подумать о том, что нельзя так говорить о том, что все на задних лапках стоят, слушая Америку. У них самая несчастная валюта, самая никчемная во всем мире. Понимаете? А мы держимся за него, как будто бы эта валюта самая главная в мире.
Александр, а вы прививались спутником?
Да, я сделал доброе дело дважды.
Да,
мне даже не страшно было это сделать.
Походу сработало, я чувствую. Походу сигнал дали, походу, Александр. Да, я вот сейчас прям, особенно когда вы про доллар, про эту, значит, поганую зеленую бумажку начали, я прям почувствовал, что до вас дошел сигнал. 5G, видно, подключили в Москве. Ладно, это хорошо, это радует. Так, за кулисье существует, спросите у Георгия Вячеславовича, он наверняка там был. Да, бывал за кулисье, да, говорит, есть там. Там сидит кто-то из, там кто? Ротшильды там вот эти вот, да, они там сидят. Только нельзя говорить, вот все это секрет. Он сказал, тихо, надо быть, нельзя рассказывать. Хорошо, ну ладно, не будем тогда. А, любой конфликт, сделанный американцами, делает их богаче, а провоцировать они умеют уже давно, и хорошо у них это получается. Иран, звоня нашему президенту, конечно же, ждет поддержку в данном конфликте, и самое главное, повышение стоимости нефти сыграет нам только на руку, пишет К9. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
А, вы знаете, Сергей, Москва. С тревогой вот, слушаю вашу передачу, и каждый раз больше всего с нетерпением жду звонка от Александра, вот, который звонил вам передо мной. Вот хочется ему задать вопрос, он, может быть, услышит. У нас уже легализовали что-то, или просто я не в курсе?
Что-то легализовали. Вот, свободу так, слова, такой, в первую очередь.
Такую чепуху прогонять, я не знаю, это вот надо талант вот, звонить. И гнать вот такую просто ересь какую-то. Это Александр, спасибо за звонки ему, скажите.
Обязательно, обязательно. Я думаю, он услышал так вашу благодарность. Так, а разве про закулисье не США всегда считают? Ну, правда, они открытые враги и закрытые. Что имел в виду наш слушатель? Он имел в виду, что все, что делается, всем этим руководят некие... остающиеся в тени люди, которые, может быть, они сидят где-то там в Соединенных Штатах Америки, но это не президент, не Белый дом, не Госдепартамент, это все пешки в их игре. Это на самом деле, их по-разному называют, их называют рептилоидами, их называют Deep State, их как только не называют, всех этих людей, их называют властителями мира, тайными, и там у них всякие клубы, они сидят в каких-то высоких кабинетах, и все в тени лиц не видно, гладят котов и решают, значит, мировые вопросы. Вот эти люди на самом деле руководят всеми процессами, а никакой не президент Соединенных Штатов Америки, он вообще никакую роль в этом во всем не играет. Я... вот в этой концепции давайте существовать, пожалуй, не буду, потому что это все попахивает плоской, значит, землей и подземными людьми. Это вот все какие-то теории заговора, я вам оставляю возможность верить в это, пожалуйста, это, этим просто легко объяснить все, что угодно. Только это никакого отношения не имеет к мировой политике, к политологии, вообще в принципе, как к науке. Никакого отношения не имеет. Это все теории заговора. Если вам нравится жить вот в этих концепциях, да пожалуйста. Мне в принципе, на самом деле, все равно. Как хотите, так и жить. Как вам комфортнее. Главное, чтобы вам было хорошо. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я в это просто и отказываюсь играть.
Добрый вечер, Георгий, Костя из Минска.
Здравствуйте, Константин.
Ну, по поводу закулисья. На самом деле, смотрите, я увлекаюсь немножко всякими инвестициями и экономиками, поэтому смотрю там показатели. Есть в Америке крупные капиталы, типа BlackRock. У них совокупный оборот несколько триллионов долларов.
Да.
Там несколько раз превышает бюджет США. И в США, в принципе, институт лоббизма разрешен. У них все семьи, так называемые, ну вот которые в политике, они все спонсируются какими-то определенными фирмами.
Да,
вот,
это правда.
Поэтому на самом деле, ну не прям вот как закулисье с точки зрения рептилоидов, но бизнес в Америке именно очень сильно влияет на госуправление. То есть у нас как раз со времен Путина семибанкирщину победили, у нас же был принцип у Путина изгнать бизнес из управления, из власти. А в Америке это все очень хорошо работает, и, в принципе, и в Европе тоже. Там древние семьи, которые, ну, реально там существует бизнес, в котором по 500 лет.
Существует,
и они очень сильно завязаны в экономику, в политику.
Завязаны в политику, потому что политика абсолютно точно завязана с экономикой. Это правда. Это действительно так. Это да, это правда. Но это не значит, что они сидят где-то в каких-то высоких кабинетах и аккуратненько за ниточки дергают и заставляют всех как марионетками танцевать. А главное, обязательно мне нужна причина. Плюсы где? Вот они всем управляют. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем, это управляемый хаос так называемый, да? Выгода в чем? Вот они этим всем управляют. И что дальше? От того, что происходит, что на Европейском театре военных действий, что на Ближневосточном. Где их собственная победа? Потому что на данный момент они просто приводят мир поближе к Третьей мировой войне. Это вот, у них выгода будет от Третьей мировой войны? Большое сомнение. Мировые войны обычно империи разрушают. И ведь сейчас именно американская империя на очереди, судя по всему. Deep State, которым управляет Медведев, называется Deep State. Батины шутки заказывали? Пишет Виталий Филин. Хорошая. Это хорошая была. Deep State. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер. Это Георгий.
Здравствуйте, Георгий.
Видите, вот когда я слышу слово «закулисье», меня почему-то начинает трясти какой-то нервический хохот. Вы понимаете, просто дело в том, что люди настолько верят в возможность высшего разума, да, который принесет некое ощущение справедливости и, так сказать, возмездия справедливого, да, в отношении кого-то. Я хотел сказать об удивительной организации, видимо, запрещенной в нашей стране, это Хизбалла. И я хотел сказать, что это, вы знаете, вот как рука робота, которая направляется для каких-то химических или биологических экспериментов в такой шкаф, вот куда можно и человеческую руку в соответствующей там резиновой перчатке, в общем, там манипулировать тоже. Речь о Хизбалла. Безусловно, это самое главное, секретное или какое угодно, по всему светное оружие Ирана. Это совершенно точно. Причем, обратите внимание, я когда говорю с израильтянами на темы какой-то там внешней угрозы и так далее, милые девочки с автоматом за плечом говорят, ну послушай, конечно, речь об Иране. Я говорю, нет, не совсем. Не совсем об Иране. Дело в том, что Иран воплощает с собой определенный номер вот такой агрессии всего того худшего, что мы знаем об исламском мире, да? В частности, об исламском терроризме. У меня ощущение, что то, чем ответили иранцы, было, знаете, таким достаточно глупым и грубым глумлением над ребенком, таким глобальным, которому щелкнули по носу в ответ на то, что он там что-то там пукнул, или, ну, понимаете, да? То есть вел себя как-то неэтично. Это был формализованный удар, который абсолютно точно не представлял цели что-то разрушить или глобально подорвать. А он, знаете, звучал как эхо в подмосковном лесу. Здесь мы. Да, да, Иран, тот самый, которого вы так боитесь. Георгий, я хотел завершить свое пространное выступление, такое философичное, значит, тем, что страх – это то, что управляет человеком на самых разных, ну, вот там у индусов это чакры, да, там, значит, вот это муладхара, самая нижняя – это чакра страха, и во второй половине жизни, например, люди уже руководствуются высшими чакрами, да, там где-то грудной клетки и выше. Так вот, мы в данном случае можем предположить следующее. Иран как выразитель идей вот того самого радикального исламистского течения, которое мы видим в составе хотя бы стран, в которых проживают соседи Израиля, а именно 30 миллионов арабов. Не будучи семитами, я имею в виду с лингвистической точки зрения, Иран может себе позволить вот это оружие, Хизбалла, перед ним повесьте, меркнут любые ядерные оружия, потому что это работа страха. Я вчера сказал вашему уважаемому Роману Георгиевичу о том, что с моей точки зрения некая такая тень эсхатологии, она вполне... я процитировал пророка Малахию, да?
Да, я слышал, то, что... я слышал.
А, вы в курсе? Да. Слава Богу, я могу не пересказывать. Да. Замечательно. Вот, поэтому мне представляется, что смотреть вот, ну, в данном случае как религиозный, он где-то культурологический аспект, да, А то, что мы имеем сейчас, это атмосфера саспенса, некого голливудского такого, знаете, вот когда час не понимаешь, там, смотришь какой-то фильм, значит, чем должно закончиться, а заканчивается все неожиданно и очень логично. И потом выходишь из кинотеатра и сам себя хвалишь. Ну, я же знал, что это может быть так. Вот поэтому мы присутствуем, как мне представляется, на сцене, вернее, зрителями. Слава Богу, пока зрителями той самой сцены, где разворачиваются совсем не шуточные страсти. Я завершаю тем, что напомню, что Хезболла по сравнению с Хамасом, это, вероятно, как человеческий рост по сравнению с размером тапочек, вернее, тот, который они занимают от пола, какие-нибудь 1.5 сантиметра. Все в нашей голове.
Спасибо, спасибо, Гурген. А тут у меня сразу, значит, ну, много похвалы, могу часами слушать Гургена. Стал намного лаконичнее, пишет Кирилл. А кто-то даже хочет называть Гургена дядя Гена. Ну, это вот вам с Гургеном лично, наверное, надо будет договариваться по поводу того, как его называть. Антон пишет, итогом Великой депрессии в США стала Вторая мировая война, а далее план Маршалла. Сейчас экономика США тоже в депрессии, так почему нельзя провести аналогию? Крупный бизнес США прямо заинтересован в глобальной войне. Ну, то есть Вторая мировая война, она исключительно из-за Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки произошла. Там никаких других причин не было. А Первая мировая война здесь так, сбоку-припеку. Есть такое... я даже не знаю, можно это назвать философским течением, вот во всем, в любом конфликте пытаться искать именно вот какие-то такие потаенные причины, при этом игнорировать причины, которые лежат чуть повыше, я не склонен к этому. Конечно, комплекс причин всегда стоит за любым мировым конфликтом, но считать, что это всегда какие-то большие, крупные капиталы крутят, вертят планетой так, чтобы приумножать свои капиталы, нет. Крупные капиталы очень часто умеют играть на тех или иных конфликтах. Да, действительно, это отличительная черта большого, хорошего бизнесмена. Но очень часто большими крупными капиталами руководят бизнесмены, не такие уж прекрасные, которые умудряются в этих больших конфликтах свои капиталы терять. Такое тоже зачастую происходит. И поэтому ставить в этом смысле, ну это тоже извечный спрос, экономику над политикой, вот я не привык. Но я знаю, что многие экономисты со мной в этом смысле не согласятся. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Так, Эники-Беники хочется сыграть. Ну, давайте вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, не фартануло. Давайте дальше, слушаю вас. Эники-Беники не помогли. Здрасте.
Да, Георгий, здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
Ну, есть такое известное выражение: миром правит не тайная ложа, а явная лажа. И в целом, ну, я, в общем, работал в очень больших крупных компаниях, я действительно в своем опыте сталкивался, что огромное количество решений, которые, ну, на первый взгляд, выглядят странно, они реально принимаются не потому, что там есть какие-то тайные данные, там, не знаю, там, суперстратегия, а действительно там простой просчет, эмоции, там, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, мне кажется, все-таки, когда говорят о закулисье, тут неправильно воспринимать это прям в лоб, то есть какие-то люди, которые принимают другие решения. Здесь мне там сразу пришло в голову, например, условно, вот есть там был бывший президент там Горбачев или Ельцин. Mm-hmm. С одной стороны, например, у них были супруги, которые к государственной машине напрямую не сильно относились. Ну или относились, но к каким-то там совсем там другим вещам. При этом эти люди, на мой взгляд, по крайней мере, исходя из того, что сейчас говорят историки, безусловно, немало влияли на те решения, которые в стране принимаются. То есть, мне кажется, кулисы – это просто какие-то люди, которые в дополнение к тем людям, которые являются публичными, при этом могут влиять на решения в очень значительной степени и не относиться к той структуре, головой которой является там какой-то условный руководитель, будь то президент там, или еще кто-то.
Угу. Да, понятно, понимаю, о чем вы говорите, я, наверное, даже, ну, согласен вот с вами во многом. Так, Василий, ох, ничего себе, много букв прислали, значит, попробую наискосок. Ведущий британского телеканала поинтересовался Дэвида Кэмерона, разумно ли было бы, было бы бомбить суверенную территорию Ирана в Дамаске? Кэмерон, послушайте, это было решение Израиля. Подождите, дайте ответить. Я целиком разделяю то негодование, которое испытывали израильтяне в адрес корпуса стражи исламской революции, ведь они натворили столько зла по всему миру, поддержали Хамас, а тот несет ответственность за 7 октября, вот когда все началось. Так что я целиком разделяю их негодование. Ведущая, как насчет негодования Ирана по поводу того, что сравняли землю и часть их собственной суверенной территории? Кэмерон, я бы сказал, что это другое, в отличие от того, что Израиль сделал в Дамаске, ведь Иран запустил по Израилю более 300 единиц оружия впервые, 101 баллистическая ракета, 36 крылатых, 185 дронов, это абсолютно другое, Иран пошел на опасный и безответственный шаг, весь мир видит, все страны увидели истинное лицо Ирана, вот оно какое, полюбуйтесь. Да, понятно, двойные стандарты, да, такие своеобразные, то есть вот этим можно, этим нельзя, но что, новое что-то, что ли, мы увидели с вами. Вы не понимаете, это другое, Кэмерон пишет, точка. Да, ну, нормально, он прав в одном, весь мир видит. Вот это действительно так. Весь мир увидел. И Израиль как себя ведет, и как на это может отвечать Иран, вот это действительно увидел весь мир. И заявления вот эти, которые делают, что Кэмерон, что Макрон, кстати, обратите внимание, как часто в последнее время Кэмерон снова стал всплывать. Да, просто так, на заметочку, на будущее. И Макрон делает эти заявления, и Байден делает. Режиссер Кэмерон, пишет Андрей Николаевич, да, в определенной степени. Режиссер за кулисами, да, который вот этот Кэмерон. Весь мир видит, это правда, действительно, весь мир видит, наблюдает и четко понимает, что одни осуждают только своих противников и все прощают своим союзникам. Вот те самые, которые, казалось бы, победили в холодной войне и должны были контролировать весь мир на каких-то справедливых основах, они с этой задачей явно не справляются. Все позволено одним, ничего не позволено другим. Весь мир наблюдает. Вот тут Кэмерон абсолютно точно прав. Иран атакует, так как, по мнению Запада, он не прав, так как он не из их тусовки, пишет Костя Змитин. Ну, вот тоже хорошая формулировка. Да, Израиль всегда защищает и контратакует, потому что свой. Это мир, основанный на правилах, но так жестко гнуть другим, это просто я не знаю, как назвать. То, что они так жестко, как вы выразились, гнут другим, это тоже слабость, демонстрация слабости на самом деле. Потому что, ну, это смешной аргумент. Ну, придумайте какой-нибудь другой. Скажите, что на самом деле Израиль, там, я не знаю, атаковал на опережение, потому что в этот момент там планировались какие-нибудь супер-пупер операции против Израиля, и поэтому, по данным разведки, вот они это сделали. Нет, а тут просто, да, это другое. Слабый аргумент. Недостаток аргументации. Выглядит как минимум забавно, а как максимум очень сильно нелепо. Ну, хорошо, оставим это на их совести. Это что, для нас новое открыло? Нет, ничего для нас нового не открыло. Они ровно так же говорят по любому схожему поводу. Ну и пусть говорят. Здесь просто есть одна команда, и есть другая команда, и все. Ты либо болеешь за ЦСКА, либо за Спартак. И у тебя всегда любой тренер Спартака, любой тренер ЦСКА, он будет там хуже или лучше твоего родного. И любой игрок, и тебе не нужен ни один, у тебя будет самый отстойный игрок из твоей команды, но при этом ты будешь все равно к нему относиться лучше, чем к самому хорошему игроку из команды противника. Это нормально. В этом смысле абсолютно подходящая метафора. А потом Юрий Константинов говорит, бац, и ты Абаскаль. Ну вот, одной из команд явно рулит Абаскаль. Вот это 100%. Одной из команд сейчас явно рулит Абаскаль. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 16 апреля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Присоединяйтесь везде обязательно. Россия пообещала в день открытия Олимпиады в Париже маркировать свои фабы, отправляемые на Украину, значком Олимпийского комитета, а также назвать результат их использования олимпийским огнем. Это вы где такую историю интересную прочитали? Максим пишет, а сколько Лавров и Небензя будут терпеть? Я им благодарен, но бисер метать не нужно. В Евангелии это описано, там прям про бисер, да? Так, хорошо, я не к войне призываю, я просто зачем... Просто зачем просто болтать, в армии дали по шее, на тумбочке больше не спишь. А вы про что вообще? При чем здесь Лавров и Небензя? Я вот, что они должны терпеть? Что они, точнее, должны перестать терпеть? Я не очень понял. Профьюзер говорит, что там в конце ролика с интервью, имеется в виду Кэмерон, спросила ведущая, если бы американское посольство уничтожило другая страна, мы бы ответили очень жестко. Угу. Ну да, нет, это все понятно. Еще раз, по поводу Кэмерона, Великобритании, Америки, для меня никак ничего нового здесь не открыли. А давайте с вами по старой доброй традиции немножечко отойдем в сторонку под конец, поговорим о чем-нибудь попроще. А именно, где же ты, моя тема попроще, где ты затерялась? Байден, Украина, Байден, Израиль, Иран, господи ты, боже мой, сколько у меня. Вот, HR-специалист рассказал, как правильно просить повышение на работе. Для этого нужно заранее подготовиться к разговору с начальством, выписать аргументы и контраргументы, вот аж как. Лучше всего подходить к руководству во вторник или четверг после обеда. Рассказал, значит, в беседе с радиостанцией HR-специалист Гарри Мурадян. Чтобы получить повышение, нужно сделать всего несколько простых шагов. Первое. Выписать все свои достижения с того момента, когда вас последний раз повышали. Желательно их оцифровать. Второе. Нужно написать в колоночку аргументы, почему меня надо повысить. После этого во вторую колонку заносим причины, как бы я, если встал на место работодателя, сам себя бы загасил. Как бы себе отказал. Выписываем эти контраргументы на каждый наш аргумент и как бы я парировал. Если бы, значит, у меня была бы задача меня не повышать. И в третью колонку пишем контраргументы уже на контраргументы. Короче, всю беседу с начальством вот таким образом приводим в какую-то форму таблички. И все это у нас, естественно, было привязано к опросу, что каждый четвертый россиянин не решается просить прибавки к зарплате. То есть, на самом деле, мы не слушаем ни Гарри Мурадяна, ни других, значит, HR-специалистов, не идем к начальникам во вторник или в четверг, не просим никакой прибавки, сидим на месте, ровно не отсвечиваем. Чаще всего граждане вообще, в принципе, не верят в возможность увеличения оклада. Сотрудники бюджетных организаций признались, что не просят повышения зарплаты, потому что их сфера жестко регламентирована тарифными ставками. А кому-то проще найти новую работу, чем что-то просить. И лишь 4% работников считают свою заработную плату соответствующей уровню квалификации. 83% думают, что достойны большего. 26% из них ведут переговоры о прибавке. 32% готовятся к разговору с начальством. И 25% не решаются на это. Соответственно, все просто. Первое. Считаете ли вы, что вы зарабатываете достойное количество денег? То есть вот вы зарабатываете ровно столько, сколько и должны зарабатывать. Второе. Просили ли вы когда-нибудь прибавку и как вы это делали? И третье. Собираетесь ли вы просить прибавку в ближайшее время? Да, нет. И почему? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. YouTube, ВКонтакте, Телеграм. Везде подключайтесь к нашим трансляциям и подписывайтесь. Главное не репетировать диалог с руководителем в туалете слишком громко, иначе у руководства могут появиться дополнительные контраргументы. Поменяйте попросить повышение на отпроситься у жены на все выходные на рыбалку. Алгоритм тот же, пишет Денис девятиэтажник. Это хорошая, кстати, была. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир.
Здравствуйте.
Знаете, у меня был в свое время такой начальник, Андрей Петров, Царство Небесное. И вот он мне все время пробивал. У меня был уникальный случай на складе. Я 18 лет на одной фирме отработал на складе. Mm-hmm. Я был грузчиком с правом отпуска товара и приемки фур. То есть я принимал фур, отпускал, а поэтому числился грузчиком. Но как бы молодой был везде, как бы делал, и мне все время пробивал. То есть я все время привык получать больше, чуть-чуть больше. Но потом это все сошло на нет, и как бы мотивация, когда я узнал, что люди, делающие менее, ну, меньше работы, за те же деньги, по сути, я сначала с ночной соскочил, и потом уже мотивация все меньше и меньше становилась. А с начальником было разговаривать бесполезно, там, потому что уже была задача меня выжить. Не только меня, всех старых. Всех старых работников. Так что вот от начальства, конечно, зависит много, и когда мотивация, вот многие начальники это не понимают, а так, конечно, мотивация играет огромную роль. Должна всегда мотивация быть. Из мотивации рано или поздно приходит упадок. И КПД общее падает.
Понял, хорошо. Мотивация нужна, начальство должно это обязательно понимать. Аргументы и револьвер лучше, чем голые аргументы, пишет Смит. Знаю я одного такого, который прошел просить повышения, уволился через неделю, заставили, пишет Сослока. Но, получается, вторая колонка с контраргументами была подготовлена недостаточно хорошо. Работаю на трех работах, денег хватает, пишет Юрий Константинов. Напомню, что надо еще сказать. Вы, вот, ваши доходы на данный момент соответствуют вашим ожиданиям от самого себя? Или нет, или по-вашему вы заслуживаете больше, а может быть вы заслуживаете меньшего. Так вот, что же бывает? Как это называется? Синдром чужака? Как-то так, по-моему, это называется. Уже как-то просили повысить зарплату, всех на учебу отправили, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, то есть, таким образом. Ну, тоже, вторая колонка, контраргументы, надо прорабатывать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, еще раз Алексей Крылатская.
Здравствуйте.
Во-первых, ну да, уже слышал это он. Про этот опрос утром, не помню у вас, говорит Москва, сам верно подмечено было, где он происходил, на каком ресурсе. То есть это не в ЦИОМ, это там, где люди ищут работу. Вот. То есть не от хорошей жизни.
Да, да,
обычно на него полазит. Да, либо ну, иногда, знаете, ради интереса сравнить свою текущую зарплату, да, с аналогичными предложениями. И именно как вот мотивирующую вещь для руководства, что сказать, вот смотрите, цена на рынке столько, а вы мне там вроде говорите на слова, что меня любите, а платите мало. Ну, тут тоже, кстати, отличный аргумент, на который контраргументы, чтобы ты не придумаешь. Кстати, сразу видно, что эксперт вот этот, который, ну, советы давал, Гегеля, видимо, читал, да, отрицание, отрицание, и рождается истина. Вот, поэтому...
Ну, может быть, и читал,
вот,
да.
Из отрицания, отрицания, да, получается истина. Вот, ну, собственно, это диалектика, да. И самое вот только-только сегодня наличие пробок, да, ну, так немножко трудноватенько, тут маршрут, где обычно я езжу, плетется. Именно вторник и четверг. И вот тут товарищ у меня вспомнил сразу, что какая-то экономика у него предприятия была именно, ну, технический инженер, да, там, что именно нагрузка на... основные мощности происходят именно во вторник и четверг. И причем, говорит, ну, логика, это она как бы, логичного объяснения то нет, это статистика именно. Ну, а логичное, я не знаю, вот согласитесь со мной или нет, я так понимаю, почему и надо просить во вторник. Во вторник все, в понедельник вялые еще выходят, во вторник все еще силы свежие начинают, окей, а в среду немножко расслабляются, потому что еще, там, впереди еще два дня. А в четверг все понимают, что завтра пятница, а мы нифига за неделю не сделали. И давай этот. И, соответственно, начальство немножко, может, уставшее, немножко не так оно будет. Да, наверное, в понедельник тяжело у начальства просить, оно им может быть плохо с воскресенья. Вот именно почему вот эти два дня, вот мне интересно, да, вторник, четверг.
Ну, мне кажется, тут все на самом деле достаточно просто. Понедельник, понятно, день тяжелый. А пятница – это день, когда все переносится на следующую неделю. Все, давай на следующей неделе об этом обязательно вернемся к этому вопросу. Среда – это самый тяжелый день недели, потому что еще далеко до выходных. Но уже достаточное количество дней проработал, еще целая среда впереди. Ну вот и все, получается вторник, четверг. В понедельник многие еще на дачах, а в пятницу уже на дачах, пишет Миша Николаев. Ну и это, да, в том числе. На работе я делаю вид, что работаю, а начальство делает вид, что мне платят. Всех все устраивает, пишет Андрей Николаевич. Ну, хорошая, в принципе, формула. Я бы пообщался с таким просильщиком со списком аргументов, потом бы с большей вероятностью уволил бы. А так-то я хорошо могу объяснить, почему зарплата такая, как есть. У меня тут... убежала. У меня тут как раз жена недавно повышение зарплаты просила, и пришлось ее сильно расстроить. О, жена у вас, вы же не зарплату платите? Это за то, что она жена, или она еще какие-то функции выполняет? Хорошая тоже схема, мне нравится. Вообще, мне тут проблема, мне кажется. Знаете, здесь, когда вот ты так сильно готовишься к какому-то разговору, тебе нужно прям все аргументы обязательно расписывать на бумажке, у тебя все там в колонках, как бы ты в этой своей системе сам бы и не потонул. Есть риск запутаться в собственной вот этой истории, перегореть, перенервничать и в итоге полностью провалиться, еще не, еще получается, что ты напомнил начальству о себе и напомнил каким-то нелепым способом, и действительно можно нарваться после такого и, в принципе, на увольнение или на сокращение зарплаты. То есть тут главное не переподготовиться. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей. Добрый. Москва.
Здравствуйте.
Из своего опыта.
Давайте.
Два раза устраивался на работу, и каждый раз удачно. Приходил по объявлению, где была зарплата там 100 тысяч. Угу. Я спрашивал, что от меня требуется. Мне рассказывали. Я говорю, давайте договоримся так. Вы мне даете задания, у вас наверняка есть в вашем плане такие задания, которые с трудом выполняются. А может быть, вы вообще решаете их не выполнить. Дайте мне это задание и дайте мне 2 недели. И потом мы встретимся и поговорим о моей зарплате. И что вы думаете? Я все решил за 4 дня, за целый коллектив, в котором работало 63 человека. Угу. Пришел, они мне предложили, говорят, давайте 150. Я говорю, ребят, 250, и я у вас работаю с таким же успехом. Поработал я там 3 года, и стало не хватать опять, потому что понятно, что жизнь дорожает. Пошел 2-й раз по объявлению, опять сработало. Понимаете, вопрос в чем идет? Вопрос идет о 2 вещах. О производительности труда, которая у нас гораздо ниже, да, к сожалению. И во-вторых, как сказать, ну, я скажу так, в общем, об уме. Вот так.
Угу. Ну, хорошая схема, если вы способны на такое, наверное, действительно у вас... Не будет, наверное, стоять вопрос о том, чтобы вам нужно каким-то образом идти и клянчить повышение зарплаты. Наверное, в принципе, все понимают, что вы человек незаменимый. При таких вот историях. Ну, вот Владимир не верит, говорит сказочник. Ну, тут, знаете, мы не на детекторе лжи. В принципе, хотите выдумать сказку, можете звонить и сказку рассказать. HR-ушам бы советы не давать, а думать о штатном расписании и уровне зарплат в компании. А то с такими советами всех сотрудников поувольняют, пишет Антон. Звонивший описал первого курьера на велосипеде, который заменил 63 пеших курьеров. Первый курьер на велосипеде. Всегда платил своим сотрудникам в соответствии с их ценностью для бизнеса, увеличивал зарплату проактивно. Если сотрудник растет как профессионал, плевать на тарифную сетку. Обычно разговоры об увеличении зарплаты начинают вести те сотрудники, которые как раз не увеличивали со временем свою ценность. Вместо получения новых знаний, работы над перспективными проектами, сидят и рисуют аргументы. Это пишет Василий. Страшно не запутаться в аргументах, а положить бумажку с аргументами в один костюм и уйти на работу в другом. Я 10 лет назад сделал именно так, пришлось импровизировать, в итоге выбил повышение на 25%, а хотел всего на 10-15%. Мне кажется, с этой бумажкой вообще странно идти прям к начальнику. Представляете, по бумажке читать свои аргументы и еще смотреть, совпали ли контраргументы его с тем, что вы предсказали. Это вообще будет выглядеть как комедия какая-то с Джимом Керри. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Здравствуйте,
Александр. Можно с точки зрения руководителя?
Давайте, нужно.
Когда сотрудник идет вот с пачкой своих аргументов в пользу повышения зарплаты, надо помнить, что начальника такая же пачка, если не больше аргументов в пользу понижения зарплаты. И там ждет такой перекрестная перестрелочка такая будет. И кто оттуда выйдет победителем, еще неизвестно. Угу. Потому что помним мы чего-то про себя только обычно хорошее. Вот что-то плохое вот не очень хорошо помним.
Ну да, надо иметь в виду, конечно, можно и попасть. То есть это такая история. Кто не рискует, тот шампанское не пьет. У нас вручают премию за рациональное предложение. Эффект 600 тысяч экономия, премия 15 тысяч. А, ну, понятное дело, да, такое тоже бывает. Ну, понятно, вам не могут же заплатить 600 тысяч, тогда ноль экономия будет. Какой смысл тогда в этой премии? Просила повышение в понедельник. Повысили. Работаю я против системы. Я такой панк от HR, пишет Юрий. Нормально, хорошо. Поздравляю вас. Нужно в пятницу в 11 вечера в баре просить повышение. Но предварительно нужно найти вариант другой работы, потому что все может пойти не по плану, и весь ваш листок с аргументами окажется Филькиной грамотой. В пятницу в 11 вечера в баре просить повышение, конечно, можно, но где гарантия того, что хотя бы даже уже в субботу с утра кто-то об этом разговоре будет помнить? Вот в пятницу просить повышение и снимать это все тайно на видеокамеру, а желательно, может, даже и не просить повышения, а просто снимать какое-нибудь непотребство на видеокамеру, а потом с этой видеозаписью идти к начальству и просить. Вот это да, вот это уже другой разговор. Но мне кажется, что это уже не про HR. Совсем. Пришел в компанию 4 года назад в техническую поддержку без опыта с окладом 40 тысяч. За 3 года стал руководителем техподдержки, в итоге занимался самообразованием. В этой же компании стал веб-разработчиком, увеличив свой оклад более чем в 3 раза от начального. Пишет человек, который зовут Скиллер, и мы понимаем, почему его зовут Скиллер. Потому что он весь вот из себя такой талантливый и над своими скиллами работает. Лучший аргумент — это оффер с новой работы, пишет Евгений Кулябин. Когда как, Евгений, знаете, я понимаю, о чем вы говорите. То есть вы приходите к начальнику и говорите: смотри, товарищ начальник, мне тут предложили работу в другом месте, вот в той же самой, вот у нас компании А, вот мне предложили, значит, в компании Б работать, и там предлагают вот побольше денег, чем здесь. Давай как-нибудь поторгуемся. И здесь ты либо можешь что-нибудь себе выторговать, но только в одном единственном случае. Если ты ценный сотрудник и действительно незаменимый. Ну, прям совсем незаменимых, конечно, нет. Если ты тяжело заменимый, давайте вот так скажем. Но можно наткнуться на то, что ты окажешься сотрудником легко заменяемым. И твой начальник тебе скажет: ах так, так ты там где-то за моей спиной какие-то предложения еще ищешь, так ты, оказывается, у нас предатель. Бывают же такие начальники? Бывают, которые как предательство могут это воспринять. Ну и вали тогда к чертовой матери туда, в ту компанию. А ты придешь в ту компанию, а тебе скажут: слушайте, а у нас тут поменялось немножечко. Мы так что-то посмотрели, увидели, что вы, оказывается, в той компании-то больше не работаете. Поэтому наше предложение, знаете, вот, наверное, будет поменьше, существенно меньше. И оказываешь все разбитого корыта. Так это же тоже может быть. То есть тут надо аккуратно. Если ты уборщик, ты можешь везде работать, да, все убирать. Согласен. Звукорежиссер? А это что сейчас за разговоры такие начались, Александр Казаков? Это еще это вы куда это собрались-то? Вы же думаете? А? Давайте аккуратнее тут сидите на своем стуле, товарищ Александр Казаков. Началось тут на звукорежиссера. Чуть ты еще уборщик и звукорежиссера, главное, сравнил. Подкасты делаешь. Ах, ты подкастер теперь. Ну, хорошо. Ну, и катись тогда в свои подкасты. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
В общем, смотрите, я когда бизнес это организовывал, у нас с женой совместный бизнес уже лет там больше 10.
Да.
У меня была изначально такая идея. Я не хочу, чтобы у меня были постоянные люди. Я хочу людей брать на задачу, на выполнение какой-то определенной функции, и потом с ними, без сожаления, либо расставаться, либо на следующую функцию договариваться на определенную сумму денег. Пока меня это ни разу не подводило. Сейчас настолько удобный рынок, что у меня в штате, на самом деле, там, ну, грубо говоря, грузчик и упаковщик, вот, которых я заменю любой день. Поэтому сейчас рынок труда меняется так, что вот ходить со списком, я говорю, придут ко мне со списком, 90% вероятностью пойдет он искать тебе следующую работу.
Угу. Понял. Ну да, ну понятно. Действительно, это дело вот в том, насколько вы считаете себя труднозаменимым сотрудником. Вот и все. Если вы в глубине души не считаете себя труднозаменимым, вы понимаете, что в принципе, выйдя на рынок, можно найти такого же сотрудника, который будет делать все то же самое, что и вы, и сделать это буквально просто за 5 минут, в 2 клика, тогда, наверное, лучше не стоит идти и клянчить себе какое-то повышение зарплаты. И все. Если у вас есть это, если понимаете, что этой возможности у начальника нету, у вас есть этот козырь, ну тогда идите и рискуйте. Почему нет? А так, что хотите, то и делать. Скиллер, так, это про Гудошникова. Попросите Гудошникова то все 20-30 обязательно. Не уборщик, пишет Драпик Сергеевич, а wet and dry cleaning manager.
Ох,
На секундочку, да, да, да. Слушайте, звучит гордо, звучит красиво. Так, у меня вот в компании, так, пишет Андрей, работаю 10 лет, работаю в компании топ-10 уже 8 лет. Индексация есть ежегодно, но повышение ни разу. Просить хочу, но не могу, потому что есть крыша в плане отпроситься из-за маленьких детей, кружков и садиков. Дилемма. Ну, то есть считаете, что может риск не выгореть, да, и того не стоит. Ладно, я вам всем желаю зарабатывать столько, сколько вы хотите, сколько вы заслуживаете, а лучше даже больше, чем вы заслуживаете, потому что это всегда приятно. И чтобы разговоры с начальством всегда проходили как по маслу. А если не получается, ну, звоните тогда на радиостанцию и говорит Москва, мы здесь добрые. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.